специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ру. Традиционно в самом начале программы «Отбой» вы определяете главные события, к которым мы непременно обратимся. 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Владимир. С приездом.
Да, спасибо.
Возвращением. Спасибо. Да. Владимир, я бы выделил последнюю новость. Это задержание во Франции 5 граждан Российской Федерации, выходцев из Чечни. Подготовки теракта и никаких заявлений наших, и тем более президента Чеченской Республики о своих соколах.
Что касается наших, я так понимаю, там МИД работает. А что касается остальных заявлений, я думаю, они еще последуют.
Ну, как-то это очень тревожно.
Есть, спасибо, принято. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Какие события выделяете, по какой причине? Звоните или рассказывайте, что, ну, расскажи за Чечню, пишет Фома, непременно расскажу. 7373948, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Подольск.
Да, Алексей.
А я бы выделил, так в новостях проскользнула такая тема, что правительство решило взять валютные резервы.
Что это решило?
И это... Я думаю, что либо нас ожидает то, что отменят валюту, либо другие деньги будут.
Конечно. Алексей, я бы вас иначе спросил, а вы на это рассчитываете, что ли? Или вы надеетесь таким образом посеять панику?
Я думаю,
панику?
Это будет разумно.
А, это будет разумно, полагаете?
Конечно,
Запретить валюту, это да, это мы уже проходили. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире. Алло. Добрый вечер.
Я главное бы выделил, знаете, что обсудить надо?
Так-так.
Вот смотрите, наш президент говорил, и еще, ну, правительство, и еще Казахстан хотят продавать уголь Украины.
Так.
А уголь рядом с Донбассом, понимаете? Это что понимаете? Это палки в колеса вставляет наше правительство и Казахстан этим ДНРу.
А если я вам другую схему предложу, а что если продавать...
Я, например, по телевизору все это...
Я по-другому хотел бы спросить. А что если продавать донецкий уголь под видом российского в Украине, которая не хочет на Донбассе покупать уголь? Ну, это просто как вопрос. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
К редакции?
Нет, это не редакция, это сразу прямой эфир. Как вас зовут?
Извини.
В редакцию бесполезно сейчас, да, 7373948, по крайней мере, по этому телефону слушаем вас. Здравствуйте, Виктор.
Алло, здравствуйте, Владимир. А я бы отметил вот покупку Романа Аркадьевича недвижимости в Нью-Йорке.
Так, почему?
Целенаправленную.
Почему?
Ну,
почему?
Почему? Рублю, значит, Роман Аркадьевич не верит.
А при чем здесь покупка недвижимости, ну, например, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки? Там она, кстати, растет сейчас, поэтому это странное вложение. Да, и привязка к рублю. Можно же покупать за доллары, в том числе и в России, пока она дешевле.
Не знаю. Ему виднее, наверное. Он не только для себя, как говорится, но и для...
Нет, на месте Романа Аркадьевича я бы покупал недвижимость вообще везде, на всякий случай, а мало ли, черт тебя знает, что там будет с Нью-Йорком лет эдак через 30-40. На все пригодится. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы, знаете, какую новость отметил? О том, что повышают на 30% стоимость обучения в вузах.
Так, это вот важно. Дорожает на 30-40%.
Потому что да. Уже бесит, на самом деле, безосновательное повышение. Вот, обсудить бы хотелось.
Не, подождите, а это информация из какого конкретно учебного заведения?
Это очень много уже заведений повысило на 30%. Я сегодня по радио слышал, не помню, какой
информации. А, то есть вы ссылаетесь на все-таки данные из средств массовой информации, которые сообщают о повышении стоимости обучения в высших учебных заведениях. Есть, спасибо.
Да, правильно.
Да, насколько обосновано это повышение, почему 30-40%, как это привязано к рублю, доллару? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо. 398-й выделяет задержание чеченцев, которые готовили теракт во Франции или каким-то образом участвовали в подготовке этого теракта, но подчеркну, что они пока проходят в качестве подозреваемых. Сегодня сильно подморозит, и завтра опять куча дураков на машинах побьется, пишет 654-й. Это как предупреждение. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел поговорить вот по поводу либо обучения в вузах, повышения стоимости. Здесь вот человек один сказал про валюту, я что-то не совсем понял. А по поводу чеченцев, которых там поймали во Франции, я думаю, пока информации мало, и пока на эту тему, я думаю, завтра, я думаю, можно будет об этом поговорить.
Завтра можно, да. 7373948, ну, можно и сегодня, если, конечно, через призму событий в Грозном рассматривать то, что сейчас происходит во Франции. Еще раз подчеркну, подозреваемые как будто бы есть, действительно. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я бы отметил новость, что Египет принимает вместо доллара рублевые взаимоотношения между Россией.
Я понимаю, о чем вы говорите, о турпоездках в Египет, но черт...
Да, это первый шаг о том, что доллар вскоре перестанет быть первой валютой в мире.
Можно иначе трактовать, это первый шаг к тому, что Египет остро нуждается в российских туристах и готов пойти на все ради того, чтобы мы туда поехали.
Нет.
Как нет?
Египет будет рубли использовать после этого между взаиморасчетами с Россией.
После этого
этим же способом будет заниматься Турция. Да. Дальше. И в конечном итоге доллар перестанет быть доминантной валютой.
Ну, дай-то бог, конечно, но я в этом пока сильно сомневаюсь. Уж простите, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый вечер.
Добрый.
Я слышал новость, что снимают министра образования Ливанова. Вы представляете, какое счастье для нашего народа?
Опять? Так подождите, Фурсенко снимали, было счастье, Ливанова снимают. Счастье?
Это еще хуже, чем Фурсенко в 10 раз.
Думаете? У нас, видите, как не снимают министра образования, мы все время испытываем счастье, а когда назначают, все время горе. Может, нам лучше вообще без министра образования, правда?
Жизнь такая уже у нас.
Спасибо. 7373948, еще один звонок успею принять, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Станислав, Москва. Вот промелькнуло сообщение, что Шойгу в Иран ездил, и насчет С-300 что-то договаривались. Может быть, дадут им ракеты хорошие? Вот мне эта новость нравится.
По поводу Ирана и военного сотрудничества с Российской Федерацией. Да,
и
спасибо.
Именно, что ракеты С-300, которые в свое время заморозили, сейчас могут быть поставлены. Я так понял. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Спасибо, принято. Руден и Бауманка, пишет 945-й, видимо, имея в виду те высшие учебные заведения, которые объявили о повышении стоимости обучения в их вузе. Ура, Греция скоро станет нашей, пишет ДВ. Капелле дали немного денег, чтобы он вместе с нами с голоду не умер, пишет 654-й. Ну и Андрей Спасатель выделяет дефицит невест в Саудовской Аравии. Дожили, пишет Андрей Спасатель. Хорошо, значит так, я предупреждаю. Мы, судя по вашим звонкам, конечно же, обратим внимание на повышение стоимости обучения в российских вузах. Об этом рассказывал господин Бурматов. По его информации, 20 учебных заведений уже об этом объявили. Мы, конечно же, посмотрим в сторону Парижа, где задержаны граждане Российской Федерации по обвинению в содействии террористам. Я так понимаю, обвинения еще будут уточняться. Но начнем мы вот с чего. Мы сейчас будем звонить Флемингу Роуз. Это редактор отдела культуры газеты «Юландспостен». Это та газета, с которой начинался, собственно, карикатурный скандал еще там середины 2000-х. И попробуем с ним посмотреть, ну, его мнение по поводу событий в Грозном, по поводу миллиона мусульман, которые выходили на улицы с требованием убрать руки от пророка Мухаммада. Но об этом через мгновение. Буквально сейчас будем звонить Флеминг Роуз. Сейчас, секунду. Где вот... Да, вот это вот.
Говорит Москва. Отбой.
Ну, еще раз напомню, что происходило в городе Грозный. Там собрался, по некоторым данным, миллион, а то и более человек, которые заявили следующее. Руки прочь от пророка Мухаммада, от любимого пророка Мухаммада. Сейчас связываемся с редактором отдела культуры газеты «Юландс-Постен» Флемингом Роуз. Господин Роуз.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже не редактор культуры, я редактор по внешней политике или по зарубежной информации.
По зарубежной информации газеты «Юландс-Постен». Все тоже.
Да.
Да, великолепно. Господин Роуз, вы наверняка слышали, тем более, что вы работаете в отделе внешней политики, про митинг, который проводился накануне в Грозном. Каковы просто ваши комментарии, комментарии, которые, возможно, были уже опубликованы в газете «Юландс-Постен»?
Ну, комментарии пока еще не были опубликованы, я об этом слышал, да. Но, пожалуйста, люди имеют право высказывать свою точку зрения, пока они не угрожают применением насилия и так далее. Я за свободное высказывание практически всех точек зрения, кроме призвания к насилию. И поэтому, пожалуйста, люди имеют право не соглашаться с одной или другой точки зрения.
Я сейчас, ну, не процитирую, но близко к тексту перескажу слова Рамзана Кадырова, это глава Чеченской Республики. Его слова следующие, которые были встречены бурей такой поддержки. «Мы никому и никогда не позволим безнаказанно оскорблять нашего пророка Мухаммада». Вот здесь я просто выделю слово «безнаказанно». Как полагаете, если, например, карикатуры в вашем издании или в каком-то другом оскорбляют, ну, например, чувства мусульман в Российской Федерации, как они могут отстоять свое право на защиту своих ценностей?
Дело в том, что, по-моему, это чуть ли не угроза со стороны Рамзана Ахмедовича. Кстати, я хорошо знал его отца и с ним встречался много раз, когда я был корреспондентом в России. Дело в том, что я выражаю свое уважение к религии ислам, к мусульманам, когда я прихожу, так сказать, на их территорию. Я соблюдаю все обеты ислама. Если я не привожу там свинину или карикатур пророка, если я привожу свою точку, она будет надета соответствующим образом. И это я выражаю свое уважение к исламу. Но если Рамзан Кадыров и другие мусульмане требуют от меня, чтобы я соблюдал их обеты и табу за пределами, так сказать, их территории, они не просят мое уважение, они просят, чтобы я подчинялся. И это не соответствует принципам либеральной демократии. И у нас в Дании есть традиция, и как во Франции, религиозные сатиры. Этому несколько сот лет со времен просвещения, когда нам удалось после нескольких сот лет религиозных войн разделить слова и действия. Значит, говорит что-то ущемляющее чувство, это не то же самое, что совершает насилие над кем-либо. И поэтому я, конечно, в корне не согласен с постановкой вопроса Рамзана Кадырова. Это просто не соответствует принципам свободы слова, уважение к другим и принципам толерантности. Терпение вообще-то означает умение терпеть то, чему тебе не нравится. Значит, молчать. Это именно тот, который чувствует, что его оскорбляет, или его чувство, что он терпит. И не убьет того, который его оскорбляет. Вот Это по существу значение толерантности в демократии. К сожалению, в наше время все как-то с ног на голову перевернули.
Господин Роуз, Я, на самом деле, вот буквально вечером вчера вернулся как раз из Грозного, лично присутствовал на этом митинге, разговаривал с простыми чеченцами, которые разных взглядов придерживаются, кто-то терпим к карикатурам, кто-то нетерпим, для кого-то оскорбление пророка Мухаммеда там дороже человеческой жизни, разные люди, да, но они там проявили солидарность. И в Грозном я понял, что вот это противостояние карикатуристов против людей, которые придерживаются каких-то радикальных религиозных взглядов, оно не закончится. Ну, в ближайшей перспективе точно. Оно будет продолжаться. Но вот ваше мнение, как и чем вот это противостояние может завершиться?
Ох, я не пророк. Не знаю. Но я знаю, что в демократическом обществе никто не имеет права, так сказать, не будет ущемлен в своих чувствах. Вы знаете, каждый день, когда я включаю российское телевидение, это глубокое оскорбление моих чувств, что принимают людей за дураков, да? Это просто глубокое оскорбление. Но я же не угрожаю моему другу, господину Киселеву, просто потому что я оскорблен тем, что показывают по его каналу.
Ну, где-то в разных странах принимают решение.
Если мы делегируем право, что должно быть разрешено, или не разрешено тем, которые угрожают. Мы останемся на уровне первобытных людей. И противостояние, о котором вы говорите, имеет все-таки несколько аспектов. Да? Есть терроризм, да, который совершается во имя религии. Mm-hmm. Это задача для спецслужб, полиции, правоохранительных органов и так далее. А есть другое поле сражения, это идеи. Принципы демократии. И я считаю, что необходимо отстаивать эти принципы. И объяснять людям основы демократии. А не вернуться к времени до просвещения, когда были религиозные войны в Европе, и когда люди были очень нетерпимы друг к другу. Что такое карикатура? Да, по-моему, это самое цивилизованное способ реагировать на насилие. Карикатура никого не убивает. Наоборот, карикатура заставляет нас улыбнуться вместо того, чтобы бояться.
Да, господин Роуз.
На самом деле это способ выражения зрелому цивилизованному обществу.
Я понимаю,
о
чем вы говорите.
Я не хочу, чтобы порядки в Саудовской Аравии так сказать, были применены в Дании или в Европе при помощи меча.
Есть одна проблема, на которую обращают внимание многие наблюдатели. В мир глобализации говорить о некоторых там территориях, где приняты одни обычаи, в других территориях другие, уже сложно. Ну, потому что вот в трансграничном пространстве, где люди свободно перемещаются из одной страны в другую, они привозят за собой плюс еще и определенные традиции и устои. Поэтому как вы, например, для себя лично определяете, где и что можно?
Это очень хороший вопрос, и я над этим думал последние 10 лет и написал книгу несколько сот страниц об этом. И на самом деле это, конечно, это большая дилемма и проблема, и вызов на временной глобализации. И, по-моему, есть два пути, да, когда есть цифровая технология, и есть миграция, каждое общество, и российское, и датское, и французский становится больше и больше мультикультурным, мультиэтническим, мультирелигиозным. И мы можем сказать, если вы соблюдаете, так сказать, мой ответ, или то, что чувствительно там, для меня, тогда и другие должны соблюдать то, что чувствительно для другого. И поскольку мы настолько сколько разные, сотни религий, сотни разных систем ценностей, Мы на самом деле не можем ничего сказать в конце, что они ущемляют там кого-то и чьих-то чувств где-то в нашем обществе, потому что оно очень разное. Другой путь это спросить себя, какие минимальные границы на свободу слова нам необходимы для того, чтобы жить вместе и соблюдать мир. И для меня эта граница – это призыв к насилию. Призыв к насилию должно быть уголовно преследуемым в любом обществе. Но мне кажется, что очень странно, что мы приветствуем больше и больше мультикультурности, а вместе с тем мы настаиваем на меньше и меньше свободы слова. И, по-моему, одно следует за другим. Если мы хотим и приветствуем, что мы становимся больше разными, мы должны и приветствовать то, что мы будем выражать себя и разными языками, и разными способами. Мы будем иметь самые разные точки зрения на то, что происходит на религии, на нерелигии, на идеологии, на искусство и так далее и тому подобное.
Господин Роуз, я напомню нашим слушателям, что с нами редактор отдела внешней политики газеты «Юландспостен». Сейчас все правильно?
Да.
Да. Так вот, я вернусь все-таки к словам Рамзана Ахматовича. Вы сказали, что нельзя допускать, чтобы человек призывал к насилию. Вот его слова о том, что нельзя, мы не позволим безнаказанно оскорблять нашего пророка, вы воспринимаете как призыв к насилию?
Нет, не в прямом смысле. Я не считаю, что это уголовно наказуемое действие, но это, конечно, это угроза, но это не призыв к насилию. Призыв к насилию – это если он приезжает в Данию и у нашего офиса в Копенгагене призывает к тому, чтобы убить сотрудников моей газеты.
Хорошо. Да, еще одно уточнение.
Он говорит в Грозном, я не воспринимаю как прямой призыв к насилию.
Вот на этом митинге, о котором мы с вами беседовали немного, там был довольно четкий посыл, о котором я уже говорил. Не смейте оскорблять нашего пророка. Как газета «Юландспостен» ответит на вот подобный посыл? Или может ответить?
Ну, никак. Мы, скажем, после того, что произошло в Париже 2 недели тому назад, мы не перепечатали карикатуры Чарли Эбдо и наших собственных. Но мы это не сделали, потому что мы боимся. Это не было редакционное решение, основано на журналистике. Это было решение, основанное на обеспокоенности за безопасность сотрудников газеты. Я сам не боюсь, но просто я немножко в другой ситуации. Я жил с этим 9 лет. Я и жил в Советском Союзе, кстати. И у меня среди диссидентов было много друзей. И поэтому я просто решил, что для меня свобода слова – это очень важная ценность. Она что-то значит. Я решил, что я не буду подчиняться. Я не даю этим людям заставлять меня жить, как они хотят. Я буду жить так, как я хочу. И если я отдаю им это право, это означает, что они, в общем-то, победили. И я не хочу, чтобы они победили при помощи угроз, насилия и так далее.
То есть это противостояние будет продолжаться?
Будет, естественно. Но это не противостояние между мусульманами и всеми остальными. Потому что среди мусульман на самом деле есть люди, которые разделяют мою точку зрения.
Да.
И они понимают, что цена, которые гражданин платит за то, чтобы жить в демократии. Там же очень много мусульман приезжает в Европу.
Это правда.
И это не уголовно наказуемое действие, опубликовать карикатуры. Тем не менее, миллионами они приезжают, потому что хорошая жизнь. Но почему у нас хорошая жизнь? Потому что мы имеем все эти права и уровень благосостояния и так далее. Но мы не имеем права не быть ущемлены в своих религиозных чувствах.
Спасибо.
Это цена, которую люди платят за то, чтобы жить в демократии.
Спасибо. С нами на связи был господин Флеминг Роуз, редактор отдела внешней политики газеты «Юланс Постен». Спасибо вам большое. Сейчас будут у нас новости.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:36 в эфире программа «Отбой». Микрофон Владимир Карпов. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ru. Теперь, что касается интервью, которое только что было в нашем эфире, я про редактора отдела внешней политики газеты «Юланс Постен» Флеминга Роуз, и те события, которые происходили накануне в Грозном, я имею в виду митинг в защиту пророка Мухаммеда, и по некоторым оценкам там собралось более 1 000 000 человек. Мне сложно сказать, хотя я был там, потому что это действительно было очень много народу, а посчитать 1 000 000 человек я, простите, не в состоянии, это только с вертолета. Можно вертолет, там Ми-8 летал точно. Там какие-то съемки велись. Так, теперь, что касается вопросов. Во-первых, готов ответить на ваши вопросы по поводу Грозного. Это раз. Во-вторых, естественно, мы обсудим то противостояние, которое продолжается между карикатуристами и представителями ислама. Еще раз подчеркну, Флеминг Роуз настаивает на том, что он будет бороться за свои ценности. Представители ислама говорят о том, что они намерены бороться за свои ценности и не позволят никому безнаказанно оскорблять пророка Мухаммеда. Каковы перспективы этого противостояния? Во что оно может вылиться? Это куча отдельных вопросов, которые можно разобрать. Поехали. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, добрый вечер. Вы пропали куда-то уж, простите.
Пожалуйста, оставайтесь.
Не, не могу никак. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Это Эльман Губадов. Я азербайджанец, тоже мусульманин.
Так.
Я слушал вот Кросса.
Роудс он. Ну, неважно, да.
Да, вот он против, он говорит, это свобода слова, это вот и против этого, что вот собрались столько людей, вот против, они говорят, что вот если так пойдет, они будут этот, тоже бороться за это.
Да.
Вот он у себя дома, вот своих родителей уважает или нет?
Он у себя дома своих родителей наверняка уважает. И те ценности, которые отстаивает он, наверняка отстаивали его родители тоже. И он говорит, мы будем бороться за свои ценности. А вы можете бороться за свои ценности, но без призывов к насилию. Такая борьба вам, например, подходит. Вы намерены продолжать ее. Если да, то каким образом? Пожалуйста. Тишина. Бывает. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще слушаем. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать следующее. Вот так, мерзко. Вот существует, вот взяли 5 чеченцев, да.
Так.
У нас всегда в средствах либеральной информации никогда не говорили о том, что ну, каких-то вот, какие-то уголовные дела или там процессуальные там, говорят, не называют национальность, не надо. А тут вот, видите, сразу чеченцев взяли. Вот, конечно, их виновность будет доказана, я думаю.
Нет, секундочку, это... если вы слушали выпуск новостей, там сейчас прозвучала информация со ссылкой на французских тележурналистов о том, что это не было частью подготовки к теракту, их не в этом заподозрили, а в том, что они готовились к каким-то разборкам. Там, во Франции. Поэтому,
Владимир, скажите, да. Пожалуйста, вы вот были там на митинге?
Да, был.
Понравилось, честно так?
Знаете, свои впечатления я изложил вот на сайте, а вот понравилось, не понравилось, это неправильно. Это не те категории, которые употребимы по отношению к моим чувствам. Да?
Ну так,
да,
хорошо.
Да.
Ну, допустим, я вот как человек таких антилиберальных взглядов, я вот, допустим, просто последнее время полюбил Рамзана Кадырова за его категорическую вот такую вот позицию против антимерканизма, против мерканизма, против либерализма и против всего того, что оскорбляет наши ценности фундаментальные, что так... православных, что вот мусульман. Мусульман.
Да, я понимаю, но поле боя у нас где? Это человеческие жизни поле боя? Или все-таки это митинг на митинг? Одни провели митинг солидарности с Жюсми Шарли, другие провели свой митинг, он даже не солидарности, а монолитности, сказали, мы чеченцы, мы против того, чтобы вы оскорбляли нашего пророка. Это одна история. Но если там пойдут угрозы, чего опасается Флеминг Роуз, это другая, мне кажется. Как бороться-то будем?
Ну, бороться мы... Вот видите, вы как бы говорите, что митинг... на. Вот если бы было прямое столкновение, я, конечно, просто уверен в своих братьях, вот как вот офицер, просто уверен в своих братьях-чеченцах вот в данном случае. Вот вместе с ними был, вместе как православный фундаменталист. Вот. Но, а вы ведь говорите, как будем бороться, я принимаю такой немножко провокационный вопрос, честно говоря.
Да, ну это правда, ну а что? Вот.
Ну а что? Ну знаете, если наступит момент, будем бороться оружием.
Я нужно? А нужно оружием-то бороться? Там одни отстаивают одни ценности, другие другие. И вот здесь оружие насколько применимо и эффективно, если серьезно?
Вы знаете, если взять Мари Лю Пен, я ее, она мне приятна. Но вот если взять других, вот, Меркель, все, кто шли вместе, все эти американские, все представители, любители всего либерального, они мне противны и омерзительны. Если бы была чистая такая вот национальная идея французского народа, да, я бы был за нее. А здесь нет. Здесь очень белыми нитками все шито, вы согласитесь. Стреляет, как спецназов наши, говорят из Альфы, стреляет в человека, говорит, вот, ну, в этого вот, этот мусульманин. А оказывается, что выхлопные газы идут мимо лица.
Вот здесь важно, вы просто уходите в сторону, у меня вопрос вполне конкретный. Если это поле, да, существует, поле битвы, то где оно, это поле битвы? Как бороться? Одни отстаивают одни ценности, другие другие. Я был на миллионном митинге в Грозной, до этого собирались тоже сотни тысяч, а то и миллионы людей в Париже. 7373948, телефон прямого эфира. 127-й спрашивает, зачем ведущий ездил в Грозный, чтобы сейчас задавать провокационные вопросы? Отвечаю, нет, не для того, чтобы задавать провокационные вопросы, а для того, чтобы задавать вопросы, в том числе и в Грозном, в том числе и те вопросы, которые вам показались бы провокационными. Я ездил туда для того, чтобы увидеть все своими глазами, пощупать своими руками, для того, чтобы поговорить с простыми людьми, что они думают по поводу всего происходящего. И я свою миссию выполнил. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Евгений. Я достаточно внимательно слушаю, говорит Москва.
Так.
Вот. Ну, хотелось бы сказать, что у вас явно просматривается крен, так сказать, вот, если пытаться предугадать отношение редакции, вроде бы независимой, да, вот, в сторону вот этих самых либералистических ценностей, которые нам совершенно чужды. Вот. Если чеченцам, не только чеченцам, а всем мусульманам дорог пророк Мухаммед,
так.
Вот, то пускай это будет так. Если кто-то нарисовал бы карикатуру на патриарха Алексия или какую-нибудь порнуху на Иисуса Христа, вы бы были довольны, скажите. Нет. Вот, просто гнилой, достаточно гнилой Запад, он же показал свою сущность, который даже плюет на договорные обязательства с Россией, не отдает корабли, за которые заплачены. Понимаете, ставит выше чувств людей, верующих, карикатуры какого-то, честно сказать, помоечного журнала.
Да,
вы
смотрите.
Же лучше меня знаете. Нет. Посмотрите, что такое Шарли Эбдо. Это, в общем, журнальчик такой.
Я за что вот, очень сильно... Позвольте. За что очень сильно зауважал чеченцев? За прямоту и честность. Вот когда я с ними беседовал, например, был у меня такой собеседник по имени Рамзан, не Кадыров. Я его спрашиваю, для вас что дороже? Ну вот оскорбление чувств или оскорбление пророка Мухаммеда или человеческая жизнь? Он сказал честно, за оскорбление могу убить. Ну, то есть, если бы я решал, кого казнить, кого миловать, выбирая из двух преступников, один оскорбил пророка, а другой за это убил человека, я бы простил того, кто убил, а казнил бы того, кто оскорбил пророка. Это честно. Так вот, вы себе тоже ответьте, за что вы готовы убить, а за что вы готовы простить.
Вы знаете, я готов, никого не готов не убивать, понимаете,
служил в советской
армии, но не пришлось воевать.
Так.
Вот, я готов убить того, кто посягает на честь моей родины, кто посягает на честь моей семьи, пытается оскорбить или что-то
опять
такое,
же,
убивает, грабит.
Вот. Но, убивает, грабит, это одно.
Понимаете,
да.
Сейчас поднимается вот эта мутная волна. Значит, никто не говорит о том, что огромную победу в Чечне одержал Путин. Как бы там ни говорили, там Путин, вот все за Путина. Вот. Дело в том, что Чечня – это очень непростая нация, скажем
очень
так.
Очень непростая, да.
Вайнахи – это потомки, ну так если европейским языком выражаться, пиратов.
Нет, опять уходите вот. В сторону.
Потому что, подождите, это нация, которая очень много лет жила тем, что эксплуатировала много столетий. Близлежащие племена, скажем так. Чеченцы были, доминировали, они угоняли скот, они угоняли еще людей раз. И так далее. Сейчас, благодаря тому, что Чечня вышла на путь цивилизации, вы видели Грозный в каком состоянии?
Да,
он
гораздо видел.
Лучше, чем многие российские миллионные города. Вот. И очень непростой менталитет чеченский, я это помню по советской армии, очень непростой менталитет. Вот. Путину удалось таким образом повернуть большинство этого народа к тому, что Рамзан Кадыров говорит, мы пехотинцы Путина. Поэтому
есть.
Браво Путин, браво Рамзан Кадыров.
Да, но вы не ответили на вопрос, обратите внимание.
Давайте еще раз.
А, еще разок. Так я спрашиваю вас прямо, за что можно убить, а за что можно простить?
Вот, ну вы знаете, если придерживаться христианской морали, то простить можно всегда.
Вот, вот. Так.
И убить это тоже так провокационно немножко. Убить можно за горяча, в состоянии аффекта, это же юридические моменты. А убить можно всю жизнь или какое-то время готовить это преступление, из каких побуждений, это уже разбираться юристом.
Опять понимаете? Вы видите, вы начинаете увиливать, но я-то спрашиваю прямо, где это поле битвы, где вы его себе представляете, где вы проводите границу допустимого-недопустимого. С чеченцами я именно об этом и разговаривал. И там были разные люди, которые придерживались разных мнений. Есть чеченцы, которые вообще не верят в пророка Мухаммеда. Ну, потому что они воспитаны в светской стране, например, еще в Советском Союзе, и они до сих пор придерживаются этих ценностей. Но на митинг пошли, потому что они есть чеченский народ, часть этого народа. Есть те, которые сказали, да пусть они рисуют, что хотят. Я это не одобряю, но в моем понимании это, конечно, крайность определенная, но убивать за это точно нельзя. Разные есть люди, которые придерживаются разных мнений, но все пришли и заявили свою позицию, поэтому они были в этом смысле монолитны. А я у вас спрашиваю лично, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Я бы хотел так сказать, ребят, ну о чем мы говорим?
Да.
Вот, смотрите, огромная разница между христианством и мусульманством, исламом, во-первых. Это просто... Ислам – это иудейство. Чисто, если вот так брать, это просто иудейство.
Вы теолог? Я сразу уточню. Нет, вы теолог? Я абсолютно серьезно спрашиваю.
Я
не теолог,
с этим
нет?
связан, да.
Да.
Но я говорю, Мухаммед, он... Как бы они, может быть, считают, что он пророк. Но последний пророк был Иоанн Предтеча. Вот сегодня праздновал воскрешение, вчера вернее.
Это дискуссия. Вот сейчас религиозные дискуссии я сразу убираю по одной простой причине. Вчера у меня то же самое рассказывали, что на самом деле последним пророком был Мухаммед. И Иса тоже был пророком. Поэтому на площади все дружно кричали «Мухаммед Иса! Мухаммед Иса!» Это те, кого они планируют защищать. Ну, в смысле, Мухаммед и Иисус тоже. 7373948, телефон прямой. Эфира, я вас конкретно про поле битвы. Все время мы как-то пытаемся или стесняемся себе в чем-то признаться. Вчера чеченцы четко заявили, мы за это готовы умереть, и, там безнаказанно никому ничего не позволим. Правда, как этого добиваться, абсолютно непонятно. То есть, как наказывать планируют европейцев за то, что они оскорбляют чувства верующих. Вот это не прозвучало. А я пытаюсь понять, где это поле битвы, которое мы все наблюдаем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Вы, когда вы разговаривали вот, с представителем средств массовой информации, который был до вас, да?
Да.
Вы хорошо упростили ситуацию, сказали, а если вот это близкие, родные, мама там или там, да? И вот такой диалогизм сделать, то есть вы говорите, ему не оскорбляй, пожалуйста, моих родных. Он говорит, а я не могу, вот у нас такая свобода слова. Вы ему, он оскорбил, вы еще раз говорите. Не оскорбляй, пожалуйста. Он опять оскорбляет. Вы не оскорбляете третий раз, говорите. И вот что в результате тогда получается? Если совесть человека не работает, то тогда либо нужен закон, либо тогда какие-то понятия. За что сейчас война идет на Донбассе? За что войны идут вообще? Войны же тоже производные чего-то.
На секундочку, мы же не можем навязывать им свои ценности, мы не можем навязывать им свои законы. Поэтому, если вы говорите о том, что мы готовы отстаивать, то что вы имеете в виду?
Я имею в виду отставить, когда просят по-человечески, так. Ну, понятен, просят, говорят, не оскорбляй, пожалуйста, это для меня дорого. А он говорит, когда смотрит мне в глаза,
что
и говорит,
делать?
Ну не могу, понимаешь, вот я такой.
Что делать?
Ну раз ты такой, получи.
Что получи?
Ну а как по-другому? Это не дело не в чеченцах, не дело не в мусульманах, не в христианах. Это от характера, не знаю, это вот, я вот так вижу эту ситуацию. Видимо, да, значит, то, что вы говорите, вот крайняя ситуация получается. Это продолжение слов, конфликта, война.
Не, вы уверены, что вот эта война, она к чему приведет? Ну вот давайте будем разбирать последствия. Предположим, одни с оружием в руках готовы бороться за свои ценности, и другие будут бороться за свои ценности. Итог какой?
Ну, одних ценностей деньги, там, цивилизация, хамство,
однополые браки. Нет, свобода, равенство, братство.
Традиционные.
Не, секундочку, у них свои ценности, которые они четко обозначают. Свобода, равенство, братство.
Поэтому и есть в Библии такое, когда раньше мы жили под законом, потому что не было совести. Когда появился у одних пророк, у других Иисус.
Да, вы мне пытаетесь сказать, что...
Такое, которое нам... Ну вот я по-другому не знаю, как бы. Вот вы меня тоже так в тупик ставите. Я вам говорю одно, когда человек глаза говорит друг другу, что не оскорбляй моих близких. А он говорит, я не могу, у меня такие вот ценности, что я должен оскорбить. Ну я тогда в тупик.
Да, тупик. Выход из тупика абсолютно не виден. Именно поэтому я задавал Флемингу Роуз вопросы о том, что будет в перспективе, и он сказал, что он не пророк, он не знает, что будет в перспективе и как это будет выглядеть. И дальше 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, господин ведущий. Мне кажется, что вы немножечко передергиваете, когда людей так напрямую ставите в ситуацию, когда им нечего ответить. Здесь налицо явно не столкновение, скажем так, каких-то людей, это здесь столкновение идеологии, причем сделанное специально. Дело в том, что для французов это национальный спорт, выйти на улицу по любому поводу. А для... мусульман, национальный спорт, выйти на улицу, если заденут их.
Так.
Это сделано специально. Соответственно, выхода действительно в этой ситуации нету. Ислам, как таковой, религия, имеющая под собой основу, такую же, как и христианство, как и иудаизм, откуда все вышли.
Авраамическая религия, да.
Все прощение и доброта.
Так.
Воинственная, радикальная часть исламистов, которые не принимают, так как ислам не принимает никаких конфессий, будет только рада, когда будут действительно какие-то оскорбления в сторону пророка Мухаммеда, в сторону религии, чего-либо на свете. Поэтому эта ситуация действительно не имеет выхода и не имеет никаких возможностей ее решить. Потому что это делается специально для возникновения серьезного конфликта. И французы будут бегать и кричать, у нас свобода слова, мы имеем что угодно право сказать и оскорбить кого угодно. И мусульмане будут кричать, продолжать, что вы не имеете права этого делать.
Позвольте я попробую резюмировать. Тогда вы говорите о следующем. Ситуация тупиковая, выхода из нее нет, поэтому мы все будем просто как наблюдатели, будем сами смотреть за тем, что будет происходить, абсолютно ничего не имея никакой возможности ничего сделать. Я правильно понимаю?
Да, если не возобладает здравый смысл, если не возобладает здравый смысл и реальные реалии тех религий, в которых мы с вами живем, которые сейчас сталкиваются в бане, то нам остается только наблюдать, потому что если зашкалит количество радикальных мусульман, то нам останется на это только наблюдать и смотреть за крушением мира.
Спасибо. Это вот уже пошли прогнозы абсолютно катастрофические, если позволите. 7373948, еще один звонок прямо, слушаем вас. Здравствуйте, Том Таркмада.
Да, добрый вечер.
Да.
Во-первых, хотелось бы сказать, конечно, что товарищ, которого сейчас интервьюировал полчаса назад, врал почти непрерывно. И именно это затрудняет ответ на, собственно, твой вопрос по поводу того, где поле битвы, где проходит граница.
Потому что когда пытаешься вот по-настоящему честно встать на позицию этих товарищей, то получается, что позиции-то никакой нету. Они говорят, допустим, свобода слова. Окей, да. Ребята, вы напечатаете передовицу с надписью «Fuck the niggers». Нет, не напечатаете, потому что, ну, понятно почему, да? Вы можете усомниться в Холокосте, там, допустим, в Германии? Нет, не можете. Окей, значит, это не свобода слова. Они говорят, противостояние с исламом, но нет. Эти же граждане рисовали карикатуры на нашу трагедию в метро. Эти же граждане рисовали лживые карикатуры на наши, на ситуацию с Крымом. Поэтому их ухватить очень сложно за что-нибудь, за любую какую-то часть, вот чтобы это было их позицией.
Да, но Том и Торквемада, они будут за свои ценности бороться. Так же, как и, например, мусульмане в Чечне, это четко понял, будут бороться за свои ценности. Мы можем быть сторонними наблюдателями, мы можем быть теми людьми, которые пытаются найти выход в этой ситуации. Вот выход, по-вашему, он где может быть?
По-моему, выход может быть такой. Значит, мы можем сделать некоторое позиционирование, заявить, что мы... независимо от того, это настоящая свобода слова или не настоящая, мы целенаправленно отказываемся от некоторой части каких-то своих свобод ради того, чтобы беречь ближнего своего и не оскорблять его в чувствах.
То есть должны будут отступить европейцы, а мусульмане?
Понимаешь, мне тут рядом видно, Франция – это уже практически мусульманская страна, поэтому что там, они прыгают и скачут, не совсем понятно. Более того, свободолюбивая Франция, которая регулярно ссылается, значит, на свою свободолюбивость, она опять-таки кривит душой, потому что во времена той же французской революции за такие карикатуры их гильотинировали бы на следующий день.
Они завоевали свое право публиковать такие карикатуры, с чем я их и поздравляю. А мы хотим их обратно вернуть, бороться заново, что ли?
Ну, как сказать, во-первых, они завоевали не только это. Вот он говорит, кстати, еще одна ложь. Он говорит, у нас жить хорошо. Почему? Потому что у нас такие ценности. Нифига! У вас жить хорошо, потому что вы в течение столетий эксплуатировали там черное население, африканские колонии, индийские колонии, остинские колонии и так далее.
Я понял.
Понимаешь,
ключевое...
в этой ситуации нужно предложить просто альтернативную позицию, не пытаться ее импозить на них, а сказать, что вот есть их путь, а есть наш путь, а дальше пусть уже как бы и там и братья-мусульмане решают, и все остальные решают, но о том, что та позиция, которую предлагают французы, оскорбительна лично для меня, то есть я смотрю на их публикации, и просто вот это самое... серьезная угроза моему христианскому смирению за последние, наверное, лет 5.
Но есть здесь определенный перекос. Ну, то есть получается, что эти плохие, ну, со своими ценностями, а те, кто отстаивает традиционные, они лучше их. Поэтому те, кто плохие, должны отступить. Получается, то примерно таким образом. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Можно резюмировать, на самом деле, все намного проще.
Давайте.
Почему бы не жить всем просто по совести, да? Если это кого-то оскорбляет, то, значит, ну, не стоит так делать, да? Вот, например, готов ли свободолюбивый европеец вот взять вот эту вот карикатуру в руки и вот подойти там, не знаю, к мусульманину, да, и показать ему, и сказать, вот я вот считаю вот так, и как бы не бояться за свое здоровье?
Спросили мы у чеченцев, ну, то есть, вы видите людей на улицах Грозного, которые не просто «Je suis Charlie», а кто-то стоит с карикатурами. Как вы поступите? Mm-hmm. Вы знаете, я получил разные ответы. Кто-то сказал, что я скажу, что зачем ты так делаешь? Ну, отойди, не надо обижать людей. Кто-то сказал, что, ну, наверное, его побьют. А один из них сказал, что нет, он, наверное, отсюда не уедет.
Ну, просто за свою свободу нужно как-то чем-то постоять. То есть не прятаться за какие-то определения, а быть готовым отстаивать до конца.
Пожертвовать опять собой. Черт, получается, да? Знаете, какой-то замкнутый круг. Боролись за свои свободы и права там веками. А опять заново, что ли, все получается?
Нет, надо просто жить по совести и не обижать друг друга.
Хорошо бы, не получается пока. Еще из комментариев, если нет выхода, то выход там, где вход. В Франции надо отказаться от культуры мультикультурализма и выгнать всех понаехавших, а потом тихо сдохнуть, это пишет Панкуха. Выход, мир, дружба, фестиваль, пишет 724-й. А дальше критика Тома Торквемада, который живет в Швейцарии и так далее и тому подобное. А Мухаммед — это ценности, посланник Бога, ценности меняются, а вера нет, пишет Абдул. Ну и много аналогичного. Кто оказывается от своей свободы ради безопасности не заслуживает ни того, ни другого. Это Джерси пишет про Флеминга Роуз, который сказал, что они больше в Юланс-Постен карикатуры не публикуют. 21 час сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
21 час 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Украду у вас несколько минут для того, чтобы вкратце изложить... рассказать о том, как съездил в Грозный, и дам вам возможность задать несколько вопросов. По сути, пойду по самым популярным вопросам для того, чтобы развеять некоторые мифы по поводу Чеченской Республики. Миф первый, что там вообще все ходят строем по струнке «Привет, Северная Корея». Нет, неправда. Со мной поехала моя жена, которая сказала примерно следующее. Я... гражданка Российской Федерации, Чечня – часть Российской Федерации, я буду соблюдать законы Российской Федерации. Привет, джинсы, привет, непокрытая голова. Окей. Ходила нормально, спокойно, свободно, косых взглядов нет, замечаний никто не делал, даже когда вокруг громыхало «Аллаху Акбар». Так что с этим разобрались. Дальше. По поводу того, что там все запрещено, что значит греховно. Ну, то бишь, алкоголь, табак и прочее, прочее, прочее. Нет, все можно купить в магазине, продаются. Единственное, что в кафе, не знаю, уж за все говорить не буду, но вам не наливают. Заботливые джентльмены местные нам тут же подсказывали, что, ну, вы всяко можете купить и пронести с собой, например. И таким образом, если вы уж очень нуждаетесь в алкоголе, ну, как-то утолить свою жажду. Поэтому давайте я вас куда-нибудь отведу, вы купите спокойно и пойдете уже. Так что с этим тоже разобрались. Дальше. Много Настя Аношко меня допрашивала про собак. Отдельно спрашивал местных про домашних животных. Значит, собак как-то не принято. Ну, говорят, что религия как будто бы ни при чем, я в это не очень верю. Но, мол, комнатные собаки, пожалуйста, если она с вами гуляет на поводке, пожалуйста, всех бездомных собак устранили. Никаких догхантеров там нет по одной простой причине. Если бездомная собака появляется на улице, ее практически сразу пристреливают. Ну, как сказали нам местные. И никакой Greenpeace им не указ. Это дальше. Так, теперь по поводу самого митинга. Привозили, не привозили. Все люди, которых мы спрашивали, они не то, что задавались вопросом пойти, не пойти. Они были уверены, во-первых, что они пойдут, а во-вторых, они считали это своим долгом, своей обязанностью. Никаких там, не знаю, что, повесток им не приходило, под учет никого не ставили. А это было их искреннее желание проявить себя, показать, что они единый чеченский народ, и что они не хотят, чтобы их верование, их убеждения кто-то оскорблял. Даже если они не придерживаются этих убеждений, они выходят за своих. Поэтому на этом митинге были все свои. Мы были там чужими, мы были чужаками, мы были инородными телами. Борода моя не помогла, просчитывали меня на раз, два, три, чужак. Именно поэтому, видимо, меня и обыскали местные полицейские, уж больно подозрительный типчик. А поскольку во славу Аллаха ничего не кричит, во славу пророка ничего не кричит, от шариков, шариков сердечко отказывается, плакат с собой не несет. Сразу видно, человек не местный, поэтому меня, возможно, и обыскали. Дальше готов ответить на несколько ваших вопросов, которые, возможно, у вас остались. 7-3-7-3-94-8. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, о, Федор из Петербурга. Федор, я вас узнаю с трех нот. Да.
Вы знаете, Владимир, я, конечно, вот одна всегда поражаюсь только вашему таланту. Как вы хорошо отрабатываете редакционную линию, да. Как вы хорошо обелили Кадырова. Я просто, мне вот в сознании уже такой сложился образ, что выходит Кадыров, у него на поводке господин Карпов. Но нельзя ни в коем случае, если Карпов сорвется с поводка, то, я думаю, бравые кадыровцы его тут же пристрелят. Да, а то вдруг он поднимет на какой-то религиозный авторитет ножку. Вот это, конечно, как-то нехорошо.
У меня короткий вопрос, который снимет вообще все оставшиеся вопросы. Вы были в Чечне?
Вы знаете, я просто хочу сказать вот что.
Спасибо, Федор. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я сегодня передачу вашу и поражаюсь. Да. Насколько люди у нас вообще впали в мракобесие.
Да, потише, сделайте радиоприемник. Иначе фонит дико, и ничего не слышно, да.
Да-да, я понял. Дело в том, что я просто слушаю и поражаюсь. Люди просто в мракобесие впали. Так. Вот они говорят о религии, о своей причастности с этим делом. Но вместе с тем, они просто-напросто как будто не читали эти книги и не соблюдают своих, как бы, основных направлений в этой религии. То есть они говорят о религии, но не соблюдают, допустим, терпимости, которые в каждой религии просто настоятельно рекомендуются своим, скажем так, последователям.
Да, знаете, по грозному, по митингу просто я обещал, что мы на... Да, на этом акцентируем. Ну, вопросы остались или нет?
Да. Я вот как бы вас слушаю, да, мне приятно ваше мнение всегда выслушать. Вы достаточно равновесны. Но дело в том, что вы спрашивали у людей непосредственно. Но кто из них, скажем, однозначно скажет, что они не по своей воле приехали? Вы уверены в этом, что они, допустим, приехали не по своей воле?
Смотрите, но как вы думаете, человек, который говорит, вы знаете, я не очень там верую, в Чечне он говорит, я не очень верую в пророка Мухаммеда, но я пойду, ну, потому что мне будет стыдно перед женой, перед сыном, перед соседями. Они скажут, что ты, лучше всех, что ли, или хуже всех, что ли, ты что, не чеченец, скажут они мне с упреком. А что, я не чеченец? Сам он отвечает на свой вопрос. Конечно, я пойду. Хотя, говорит, пророку Мухаммеду моя помощь-то не нужна, ему Аллах ближе, говорит он. Вот и все. Это, говорит, чеченец.
Нет, ну, единственное, нас у них, конечно, это не отнять. Но дело в том, что все-таки подчиненность у них власти, это однозначно присутствует у всех. Это точно, абсолютно.
Да, но при этом они монолитны в своем желании, ну, как-то да, следовать за своим лидером. Да, спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Надо представиться?
Да, конечно, было бы неплохо, тогда нам будет проще с вами...
Меня зовут Шарли.
Ну, великолепно, да. Теперь ваш вопрос, безусловно, провокационный.
А я бы хотела спросить, вы не находите противоречия позиции людей, которые вчера еще говорили, что те мигранты, которые приезжают в Москву, должны жить по нашим законам, по нашим традициям, что они там режут баранов, между прочим, во имя того же Аллаха, которого они сегодня защищают.
Так.
Вот. А там всего лишь картинки, а здесь жертвоприношения.
Есть одна проблема. Вы задаете вопрос не мне по поводу митинга, а тем людям, которые, по вашему мнению, противоречивы. Да, мы часто противоречивы, я говорю за всех граждан Российской Федерации. Но я на этот вопрос лично ответить не смогу за других. 7373948, телефон прямого эфира. Почему же они здесь так ненавидят русских, спрашивает 800-й. Ну, во-первых, что касается любви-нелюбви. Да, нас недолюбливают в Чеченской Республике. А объяснение, мне кажется, вполне себе понятное. Мы еще совсем недавно воевали. А откровенные беседы, которые велись с местными, ну, примерно следующего содержания. Мы же с вами воевали. Да, воевали. Вы нас ненавидите? Нет. Это раньше мы ненавидели, а теперь, ну, как-то уже подостыли. Еще лет 10 назад сложно было пройти, там, или 15, русскому просто так по улицам. Там могли что-то сказать или что-то там сделать. А сейчас все уже как бы нормально. Ну, потому что мы все там ездим, кто в Ставропольский край, кто в Москву отдыхать по работе. Мы интегрированы. Это я просто некоторые слова заменяю. Мы с вами живем давно. Мы наблюдаем за тем, как живет, как развивается Россия. Мы тоже не против быть частью России. Поэтому нельзя говорить о некой любви, но и о ненависти уже тоже говорить нельзя. Недолюбливают, да, но они в этом довольно искренни. И это ценно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Я бы хотел сказать вкратце. Это, конечно, все хорошо, что митинг хотя бы просто собрал всех людей вместе. Но лично мое мнение по поводу всех митингов и споров по религии, по вероисповеданию и так далее. Нам просто надо гордиться. Я не говорю, там, я сам православный, я не говорю, там, выходить на митинг. Нам просто надо гордиться своей религией, хотя бы что-то частично соблюдать. Ну и как минимум, хотя бы, докурив сигаретку, выбросить ее в урну, а не под свои ноги, под машину на остановке и так далее. А потом уже заводить какие-то беседы со своих диванов, так называемая диванная публика.
Я понимаю.
И что-то выступать.
Спасибо. Что касается там выбросить окурки и все остальное. Рассказываю, в Грозном очень чисто. Очень чисто. Если спрашиваете, кто там метет улицы по поводу того, что это может себе позволить чеченец, а это не может, нормально, сами справляются. На ресепшене сидят приветливые чеченцы, убирают улицы. Опять же, там чеченки, чеченцы. Поэтому проблем никаких не возникает. Это по поводу мифов и всего остального. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь зовут.
Да, Игорь.
Скажите, пожалуйста, вот ваше радио за сколько продалось камерам?
Не на сколько.
Даренко постоянно с утра говорит, что, значит, чеченский батальон должны ехать в Украину. Значит, Березовский помер, но, значит, теперь Кадыров купил Даренко, да?
Нет, так никто не покупал.
Не покупал, да?
Нет.
Ну, вы уверены в этом?
Да, абсолютно.
А вы что там делали на этом митинге?
Я наблюдал. Я приехал посмотреть, поэтому, да, смотрите, вы были в Чечне, вы знаете, чем они живут, как они живут?
В рабочий день, что там, как миллион вышло в рабочий день, они...
Запросто.
Инфляционный регион.
Запросто. Смотрите, как это делается. Объявляется, очень надо прийти. Они говорят, окей, мы придем. Рабочий день, ну, объявим выходной, или, скажем так, сокращенный рабочий день. Они в субъекте федерации приняли такое для себя решение. А даже если бы за это ставили прогулы, то они бы пошли и прогуляли свой рабочий день. Вот просто потому, что они должны проявить в этот день определенную монолитность, как чеченский народ. А это их позиция. Вот с ними здесь сложно спорить. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Задаю вам вопрос. Вот есть у вас ощущение, что Рамзан Кадыров государственник? Вот вы наблюдали Грозный.
Да.
До этого вы знаете информацию. Вот как журналист, объективно, скажите, вот есть ощущение, что этот человек государственник, действительно, он навел порядок там и так далее?
Первое. Рамзан Кадыров лидер чеченского народа. Ну, это говорю, исключительно отталкиваясь от личного восприятия тех людей, с которыми я общался. Вот по их мнению, он, да, их лидер. Он лидер чеченского народа, который призвал их, и они пришли, да, это первое. Он лидер их, а дальше он уже государственник. Потому что то, что кажется, например, кому-то еще неприемлемым, ну, например, Путин классный, говорит он. Не все чеченцы это принимают, но они говорят, ну, раз Рамзан так говорит, значит, наверное, нужно, ну, думать, что Путин классный. Ну, вот как-то так это выглядит. Везде портреты Рамзана, Владимира Владимировича, Ахмата, отца Рамзана. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, это Соня.
Да, Соня.
Вот за 2 недели, уже сколько идет эта тема, я до сих пор для себя не могу выяснить, кто прав, тот, кто нарисовал эту карикатуру, или кто убил французов.
Так.
А? Или они и те, и эти правы. Или и эти неправы. Я не могу себе вот взять в голову, где правда.
Если вы меня спрашиваете, я могу вам сказать, нет, вот за себя тогда говорю, и те, и другие неправы, по моему убеждению. Я бы не стал публиковать или рисовать карикатуры, не просто потому, что это я чего-то боюсь, а просто потому, что это может обидеть, ну, например, моих друзей. Среди моих друзей есть также мусульмане, там, татары, чеченцы и прочие. Зачем я буду их обижать? Это если вы спрашиваете меня. Ну, а про убийство человека я даже ничего говорить не буду. Рамзан спасет мир, спрашивает 493. Мое глубокое убеждение, что нет. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр. Александр, пожалуйста.
Вот вы сказали, что Грозный очень красивый город, отстроенный.
Чистый, да, чистый. Да.
Чистый. А это вы там не заметили высокоразвитой экономики, за счет которой строительство идет?
Нет, экономика еще у них совсем слабая, хромая. А за счет чего тогда отстроили Грозный? Ну, это ни для кого не секрет. За счет дотации из бюджета Российской Федерации, из федерального бюджета.
То есть за счет Рязанской области, Тульской области и так далее, да?
В том числе, да.
Хорошо. Тогда скажите, что было сначала? Вернее, ответ вот этой вот митинга, он на что был? На карикатуру или на митинг, который был в Европе?
Что первично, что вторично, мне сложно сказать, но посыл у митинга был вполне себе четкий. Во-первых, мы едины. Во-вторых, мы призовем к ответу, если что, это митинг предупреждения. Поэтому не смейте нас оскорблять. И вот и все, все очень просто.
Скажите, вот если бы не было этих смертей, Кадыров знал бы про эту карикатуру?
Нет, конечно.
Тогда это же все фальшиво, и возможность дешево заработать свой авторитет.
Насчет фальши, возможности заработать свой авторитет, ну вы попробуйте призвать миллион человек так, чтобы он пришел, а потом уже можно рассуждать о фальше. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире,
вы
пожалуйста.
В своем интервью задали вопрос, чем это кончится? Отвечу. Кончится это, значит, Европа объединится и сделает крестовый поход против мусульман. И надо выгонять из Англии, Франции, Германии и России, кроме того, коренных мусульман оставить, этих башкиров, татаров, а всех надо выселить. Теперь вам вопрос. Что вы считаете лучше, грязная улица или изнасилованная и убитая ваша дочь? Что вы выбираете? Я выбираю грязную улицу.
Элегантно, элегантно подвели, что все мусульмане, они, значит, плохие. Ну, или вы не знаете мусульман, или вы... да я даже не знаю, как определить-то вас. Уж простите. Поэтому, что касается крестовых походов, у меня такое ощущение, что мы это уже проходили. Правда, это было где-нибудь 1000 лет назад, 800, 900 и прочее. Но мне кажется, результат будет тот же. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это прямой эфир, да?
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня Ермолай зовут. Вы знаете, вот хотел высказаться по поводу вот, постоянной вот этой риторики, повторов по дотационности вот, да, республики, в частности, вот, чеченской. Никто не подсчитывал, что вот сколько разграблено нефти, сколько добыто было ее за время существования вот этой нефтяной промышленности. Между прочим, вот эскимосы, индейцы Америки получают компенсации за вот хищнически разграбленные национальные богатства. За вот эти вот сотни лет истории американской.
Так.
И бюджет Советского Союза, между прочим, по заявлению бывшего нашего премьер-министра Рыжкова, формировался послевоенный бюджет до 80%. Это вообще дикая цифра. За счет чеченской нефти. Потому что промышленности не было, экономики не было. И, как всегда у нас водится, тем более после войны, продавали сырье. Так. И сейчас у нас за счет Чукотки и Ханты-Мансийска 10-20% бюджета Российской Федерации формируется. И эти разговоры для дураков. Ну, достали уже. Сколько можно? Ребята, вы же там русскоязычные. Вы немного в экономике разбираетесь? Умные россияне.
Спасибо. Нет, ну это был ответ, опять же, слушателям. Не столько вопрос для меня по поводу митинга, который проходил в Грозном. Да, помойка в Твиттере интересуется, что я ел в Грозном. Ну, как приехать на Кавказ и не поесть шашлыку? Но это святое, мне кажется, это первое. А что касается остальной местной кухни, я не помню, к сожалению, название. Просто обратил внимание на то, что кухня довольно аскетичная. Я бы назвал ее эффективной, если позволите. Ну, то есть максимум калорий за минимальное время. Но и при этом никаких излишеств. Ни тебе там травки-муравки, помидорчики и все остальное. Вот этого все нет. Все очень строго, но питательно. Что еще? Ну и сувениров, ну, магнитики. 7373... А, да, и халяльная кола. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел сказать по поводу вот этой позиции, по поводу митинга чеченского. Я вот вообще сам атеист, славянин, и даже немного настороженно отношусь к мусульманам и чеченцам.
Так.
Но вот что касается данного вопроса, я с ним абсолютно солидарен. Я бы даже хотел, чтобы митинг такой прошел не в поддержку, не именно как показывающий объединенность мусульман, а как против излишней свободы прессы, излишних свобод. Потому что то, что в данном случае оскорбили мусульман, это частный случай. А оскорбить могут кого угодно. И, честно говоря, уже устаешь от того, что пресса, журналисты часто залезают туда, куда нельзя залезать. Да, одно дело что-то высказать в частной беседе, другое дело публиковать в журнале многотысячными экземплярами, тиражами.
Дайте я вам предложу. За цензуру. Как думаете, за цензуру митинг соберет миллион?
Вряд ли.
Вряд ли. Вот и я о том же. Женщин в сфере обслуживания и прочим много или не приветствуется, спрашивает 757-й. Много, нормально, работают, приветствуются. Никаких проблем не возникает. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Артош.
Да, Артош.
Знаете, вот меня... Я ничего против этого митинга не имею, хотя вчера, когда смотрел картинку, что-то вспомнил, вот, песню «Скованные одной цепи». Ну, ладно, это, скажем, такая нездоровая ассоциация. Знаете, вот меня что смущает? Вот сегодня в Сирии убили 13 детей, которые смотрели футбольный матч. За что-то... За то, что это не соответствует каким-то нормам ислама. Да в Нигере убили каких-то девочек, мусульманок, которые ездили в школу и так далее. Вот у меня, наверное, очень бедная фантазия. Вот я не могу представить, чтобы Рамзан Кадыров по этому поводу собрал бы миллионный митинг. По-моему, это намного больше должно оскорблять мусульманский мир внутри себя. Я знаю, что мне на это возразят, что он борется с радикальным исламом и так далее. Но все-таки будем честны, да, это митинг против Европы.
Это митинг в ответ на митинг. Ну, давайте я вот совсем уже...
Да, это да. Вот мы тоже гордо, мы тут тоже не улыком шире, вот
да.
Миллион,
да,
и мы миллион с
одним, да, ну, и так далее. Тогда, Артош, вы просто сами отвечаете на свой вопрос. Александр спрашивает, а какие магазины в Грозном, магнит «Пятерочка» есть ли? Александр, да все нормально, там и какие-нибудь бургерные есть, и пиццерии, и различные вот эти изыски, это тоже все встречают, всякие фишхаусы и все остальное. Все это есть. Правда, практически везде подают шашлык тоже. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я вот тут очень внимательно слушаю, как люди призывают там всех мусульман выгнать, еще там
это что-то делать. Это, внимание, это был один такой звонок, да.
Да, ну вы знаете, вот мне очень странно, та же газета публиковала пародию на Христа, и мне очень, честно говоря, жаль, что не было другого митинга в поддержку, там, скажем, в поддержку православия, там, католичества, неважно, так сказать. Да и вообще я считаю, что есть ряд вещей, это не цензура. Должна быть некая самоцензура, знаете. Как-то вот есть ряд вещей, которые, ну, не надо трогать. Так же, как не надо трогать там некие святые вещи для разных народов, там, не знаю, там, победу в Великой Отечественной войне, там.
Ну, это опять
такие вещи, это которые, ну, но это не очень хорошо.
Не, у меня, знаете, какой один вопрос остался после поездки в Грозный. А вот что должно произойти, чтобы нас собрался миллион? Ну вот как, что может быть, каким призывом, чтобы мы пришли, вот чтобы нас был хотя бы миллион, как там в Чеченской
республике? Хорошо, хорошо, был не миллион, вот простите за сравнение, но когда вот эти замечательные девочки Пусси Райт, которые с точки зрения вот всего этого, так сказать, либерального сообщества самовыражались в храме Христа Спасителя. Я человек не воцерковленный, я достаточно, так сказать, ну так, ну верую, да, конечно. Ну, не, люди, они как бы самовыражались. И это тоже можно.
Это уже вопрос, ну, мне кажется, к позиции каждого, потому что здесь мнения разделяются. Но еще раз подчеркну, что касается там вот митинга проведенного, людей, которые выходили и прочего, прочего, прочего. Вопрос один открытый для меня остался. Что должно произойти, чтобы мы так собрались? Помойка в Твиттере интересуется, хорошо, то что, жене понравилось-то, в общем, или нет, спрашивает он. Вот про жену самое интересное. Она как приехала все время... Молчит преимущественно, переваривает увиденное. Для нее это было непросто. 21 час 30 минут. Сейчас новости.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
21:35 в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Да, я несправедлив Григорию из Питера, который спрашивал, так стоит ли туда с семьей поехать в отпуск. Ну, Григорий, предупреждаю сразу. Этот отпуск может понравиться не всем. Поехать туда, да, можно. Для общего развития я бы туда рекомендовал даже ехать. Но имейте в виду, что довольно своеобразная атмосфера. Там еще свежие воспоминания о боевых действиях. Там по-прежнему где-то местами неспокойно. И нам рекомендовали... можете путешествовать... Следующим образом рекомендовали. Можете путешествовать везде, где есть люди. Там, где нет людей, лучше не соваться. В нашей любимой Чеченской Республике. Вот и все. А так, да, можно приехать, посмотреть очень хорошо, безопасно, великолепно, красиво. Ну, тихий кавказский провинциальный городок. Я про Грозный. Даже вот по башне эти Грозные сити, которые смотрятся какими-то монументальными сооружениями, особенно отсюда из Москвы, они там выглядят как-то скромнее, что ли. Ну, не знаю, это мое чисто субъективное восприятие. Я предлагаю двигаться дальше по другим событиям дня сегодняшнего. Многие отметили новость про то, что депутат Бурматов сегодня всколыхнул как-то общественность новостью о том, что теперь дорожает у нас и образование в высших учебных заведениях. Некоторые вузы как-то необоснованно, по мнению господина Бурматова, стали задирать стоимость обучения. В частности, он упоминает РУДН, в частности, он упоминает, и конкретно здесь он имеет в виду специальность фармация, которая выросла на 28% до 160 тысяч рублей вместо 126. Дальше у нас есть Государственный университет управления под ведомством Минобрнауки. Там подорожал на 35% с 74 тысяч до 100 тысяч рублей. Есть еще у нас Университет печати имени Ивана Федорова. Обучение на первом курсе очного бакалавриата в 2015 году по многим направлениям подорожало по сравнению с прошлым годом на 29%, со 117 тысяч до 151 тысячи рублей. Это вот то, о чем рассказывал Бурматов. Значит, как-то рынок у нас регулирует все это странным образом. На это намекает Бурматов. И Миноборнауки на это никак не реагирует. На каком основании вузы у нас задирают стоимость обучения? Ну, первый ответ, который, ну, потому что инфляция, готовится вузы к тому, что все подорожает, это возможно, да? Но мне интересны ваши ответы. Насколько это обосновано с вашей точки зрения? Ну, и еще один важный вопрос. А вот задирать-то можно до какого уровня? Ну, то есть... В какой момент вот эти все специальности будут не востребованы, например, вами, как человеком, который желает получить образование? 7373948, телефон прямого эфира, потому что можно и до 500 тысяч задрать стоимость, но тогда это будет никому не нужно. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я думаю, что все очень просто, просто все ждут той самой индексации зарплат, но для того, чтобы проиндексировать зарплату, например, преподавателям, нужно компании, в данном случае университету, что какие-то деньги заработать. Так что я думаю, скоро мы увидим повышение цен в медицинской отрасли, еще где-то. Просто с одной стороны все удивляются, почему цены растут, с другой, когда, например, скажут о индексации зарплат по инфляции учителям и преподавателям, все будут довольны. А повышать это можно, но я думаю... Да, куда инфляция дойдет, оттуда и будут повышать, попросту говоря.
Ну, то есть это вполне себе обоснованное возмущение здесь непонятно, по-вашему?
Да, я думаю, что это скорее...
Так. Есть, спасибо, принято. Еще 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Рунов, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в 2005 году два десятка определенных людей собрались, чтобы не ругаться, и поделили всю страну. Отсюда цены могут повышать как угодно, сделать никто ничего не может.
Я вот отвечу на ваши тезисы следующим образом. Мои знакомые, некоторые, не все, просчитав, сколько им будет стоить обучение, например, в российских вузах и в зарубежных, да-да, приняли решение отправить своих детей учиться за рубеж. Не потому, что они так хотели, а потому, что по их расчетам это получалось даже выгоднее. Именно поэтому экономическая обоснованность подобных решений, как то задирать стоимость обучения в наших вузах, она не всегда срабатывает.
Вы просто... Дело в том, что вы просто не знаете психологию олигархов. Они делают все для того, чтобы руководить страной нищими, руководить удобнее, чем богатыми и довольными. Вы это знаете.
Я понял. Спасибо. Нет предела совершенству. При непомерных аппетитах обогащения, пишет восьмой. Я все-таки надеюсь, что он есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте скажем о том, что, значит, в указанных учебных заведениях есть, во-первых, бесплатные места,
да,
куда выбирают тех, кто поступит, а дебилы могут учиться уже за деньги. То есть это места, которые, вообще говоря, ну, в них не заинтересовано народное хозяйство, но люди могут жить и там учиться, платя за это деньги. То есть и тут, в общем-то, именно как раз взгляд учебного заведения только на это влияет, сколько за это спросить. И вроде как, ну, население не должно особо беспокоиться по этому поводу.
Ну, то есть те, кто способны обучаться на бесплатной основе, те будут
кого
обучаться.
Кого стоит обучать? Да. Кого стоит обучать, те могут обучаться бесплатно, да. А кого не стоит обучать, те за свои деньги обучают.
То есть возмущение непонятно. Спасибо, принято. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать, что, а на мой взгляд, правильно делают, несмотря на то, что я выпускница университета управления. Вы понимаете, вы достаточно молоды еще, а я помню те времена, когда инженер получал 120 рублей, а рабочий 300 рублей. И вот мне кажется, вот такая ситуация, которая сейчас наметилась, возможно, она, может быть, немножечко пообрежет у людей необходимость получать, желание получать высшее образование во что бы то ни стало. А все-таки направит поток из ненужных никому профессий, но с дипломом, понимаете, в более приземленные специальности. И, безусловно, это ни в коей мере не касается медицинского образования, Бауманки, МГУ, научных кафедр. Понимаете, ну, на самом деле, вы хотите быть дипломом и с никчемной профессией, бог с ним, платите за это, ради бога.
Внимание, вопрос. Да почему бы тогда не задрать до 500 тысяч, чтобы совсем уж отбить охоту получать высшее образование у всех, кому не лень?
А почему бы, кстати, не задрать до 500 тысяч?
Да вот я и спрашиваю, почему бы нет?
Ну, пожалуйста, задирайте, я, например, не против.
Есть, спасибо. Принято. Инженер получал 120 начинающий, плюс премии, пишет Абдулхамид. Не знаю, мой отец получал как инженер вот те самые пресловутые 120 рублей. Да, действительно, рабочие тогда получали больше. 7373948, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да, пожалуйста.
Предыдущие двое вот говорили, но все то же самое и год назад можно было бы говорить, но подняли цены сегодня.
Так.
Это просто жадность. Первые более правы, мне кажется. Просто жадность, так же, как гречку в магазине сейчас задрали, и мой друг говорит, ну а чего, берут?
Ну хорошо, но она стоит того при... Вот,
нет, гречка... Сейчас в три раза. Обычно в два раза, две цены, а сейчас три цены делают.
Да черт бы с ними.
Сейчас уже пошло вниз, но он говорит, ну когда ажиотаж, почему не заработать?
Так платить-то будут.
И в этих университетах.
Не, я ключевой интерес. Платить-то будут за то образование, которое...
Ну, они будут, они снизят.
А, будут.
Посмотрит, хавает народ или нет.
Есть, спасибо, принято. Ах, звонят опять же совки, которые свято верят, что на бюджет попадают у нас самые умные и талантливые, пишет Сергей. Ну, Сергей, насколько я знаю, на бюджет чаще всего попадают умные и талантливые. Да, что еще? Направят, когда по телеку показывают жизнь миллиардеров, каждый, конечно, захочет пойти к ним в рабы на завод, пишет Александр. Не очень понимаю. Образование у нас такое, что поступают дураки, и из диплома выходят дураки, пишет 654-й. Тоже элегантно обобщил. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, я вот хочу обратиться к предыдущим, которые получали за счет Советского Союза бесплатное образование, вначале выплатить, а потом, знаете, то есть то, что советское образование было выше в мировом масштабе, понимаете, потому что люди, вот с которыми я учился в медицинском институте, в Одесском, слово сказать, работают сейчас в Торонто, в гематологическом центре, в Нью-Йорке, понимаете, то есть уровень образования наш был достаточно высокий, и вот этим людям, прежде чем предлагать повышать, вначале стоит выплатить, ну, по моим прикидкам, по 1 000 000 рублей в год, то есть вот она училась 5 лет в институте управления, заплатить 5 миллионов, а потом предлагать другим это самое, выплачивать. И вот так смеяться, хихикать. Вот в чем проблема, и все.
Я понял, да, спасибо, хорошо. Ну, я даже не буду проводить голосование, потому что мы, конечно же, щупаем, о чем это закончится. Но, то есть, Минобр, он будет возмущаться и будет пытаться каким-то образом это регулировать или нет? Или оставят они в покое бюджетные места, дадут возможность вузам зарабатывать столько, сколько они хотят. Отдельный вопрос, куда потом пойдут эти деньги и так далее. В общем, я полагаю, что на качестве образования, во-первых, это никак не отразится. На количестве желающих, которые захотят учиться в этих вузах на платных отделениях, никак не отразится. На количестве способных поступить на бюджетные места тоже это никак не отразится. Поэтому полагаю, что здесь ничего супер страшного пока не наблюдается. Подчеркну, пока. А что касается господина Бурматова, то он всегда предъявляет претензии господину Ливанову, с которым воюет практически со дня назначения Ливанова министром образования и науки Российской Федерации. Предлагаю организовать небольшой вдох-выдох, а после этого пройдемся по другим событиям дня сегодняшнего.
Право знать. Говорит Москва. Отбой.
Еще из новостей дня сегодняшнего, что у нас происходило? Ну, во-первых, обращаем внимание на то, что внешний долг России по итогам 2014 года снизился на 18% до 599,5 миллиардов долларов. Имеется в виду общий внешний долг, то есть как государство Российская Федерация, так и предприятий, которые работают в Российской Федерации. То есть предприятия кредитовались в зарубежных банках, и сейчас этот долг общий, да, он стал снижаться. Почему? Ну, это вполне объяснимо, потому что предприятия уже не могут свободно занимать за рубежами нашей Родины, имеется в виду, прежде всего, Европа, где кредитовались те самые предприятия. Можно ли сокрушаться по этому поводу или радоваться этому? Но все неоднозначно. Ну, почему? Потому что раньше работа наших предприятий напоминала финансовую пирамиду. То есть они работали, под свою работу занимали деньги, потом для того, чтобы отдать эти деньги, занимали еще раз в тех же самых европейских банках, но чуть-чуть больше, для того, чтобы хватило что-нибудь и на производственные необходимости. Таким образом, год из года вот этот долг все время возрастал. Сейчас такой возможности нет, и этот долг начал снижаться. Это такой стрессовый сценарий для большинства предприятий, потому что перехватиться им толком уже негде, отдавать деньги нужно. Они, естественно, будут смотреть в сторону государства, в сторону бюджета. Не всем перепадет, поэтому кто-то из них схлопнется, кто-то останется. Надеемся, что останутся самые надежные, самые эффективные. Но это так, надежда. Дальше. У нас с 1 апреля 2015 года должна прекратить свое действие скидка на российский газ, который предоставляли Украине. Речь о тех самых $100, которые, ну, за Крым вроде как, да? Ну, в смысле, раньше Крым нам был нужен, Украине нужно было платить, и поэтому там $100 скидку за Крым предоставляли. Теперь Крым наш, поэтому, извините, вот эти $100 мы обратно вернем. Правда, на время зимы для Украины эту скидку все-таки оставили. И сейчас с 1 апреля планируют эту сумму уже взимать в полном объеме. Речь идет уже о $465 за 1000 кубометров газа. Посмотрим, как оно будет в реальности. Дальше еще одна тема, которая не угасает, не сходит с лент информационных агентств. Это про Армению, про Гюмри. Там будет публичный процесс. Это уже заявление Александра Бастрыкина. Об этом он заявил на встрече с президентом Армении Сержем Сарксяном. И это каким-то образом должно повлиять на настроение людей в том же Гюмри. Люди там взволнованы не на шутку, люди возмущаются. Это там различные мотивы, конечно же, но общие тезисы ясны. Ну, то есть мы требуем справедливого суда над этим преступником или подозреваемым, который убил семью из 6 человек, поэтому отдайте его в наши руки. Отдавать никто, судя по всему, так и не соберется, и этот процесс будет публичным. Вопрос, прежде всего, к армянам. Насколько это может действительно сказаться на настроениях в Армении, на настроениях в самом Гюмри? Когда сейчас уже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обещает то, что этот процесс будет открытым, это первое. Ну и, естественно, они будут максимально прозрачным делать и следствие, для того, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникло. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Подольска.
Да.
где-то здесь армянской крови есть у меня, и, вы знаете, самое лучшее этому человеку было бы случайно вот как упасть на какой-нибудь угол в камере и помереть бы побыстрее. Вот это единственный выход из создавшейся ситуации.
Ну, то есть это никак не успокоит?
Никак, вообще никак. Это совершенно немыслимое для армян преступление, то есть люди в шоке. Вот, я не знаю, как их можно успокоить, вот, кроме как, собственно, ну, вот, как бы, ну, смертью человека.
Вам понятно, как человеку, в котором есть часть армянской крови, почему, например, Серж Саргсян не объявил день траура?
Возможно, это связано с политикой, вот, потому что были разные прецеденты, вот тот случай, когда и армянин там срубил там автобусом там то 20 человек, то есть, ну, 6 человек это не повод для дня траура, вот, но для местных людей это нечто из ряда вон выходящее, я их понимаю.
Спасибо, принято. Еще 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, это вообще-то не первый случай убийства армянской семьи. В Армении это первый раз, а в России были неоднократно такие случаи. В частности, азербайджанцы, например, они не судили вообще никогда за убийство армян.
Нас конкретная история
интересует. А потом они скрывались в Баку, там, в Азербайджан, и не выдавал никто ничего, и следствие там не проводилось ничего.
Внимание,
поэтому
вопрос.
Это не первый раз, конечно, и не последний, наверное.
Да, спасибо. 7373948, меня конкретная история интересует, не нужно мне напоминать про все, что происходило в отношениях между Арменией и Азербайджаном. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Саркис меня зовут.
Саркис. Да, пожалуйста.
Я постоянно слушал вас. Вот хотел сказать, сразу все забывается, все пройдет, все будет нормально. Я думаю, чтобы не было с одним человеком, ничего и вот не будет.
Потише сделайте радиоприемник, Саркис, иначе мы не сможем поговорить нормально. Значит, смотрите, вроде как волнения утихли, но потом умер полугодовалый ребенок, это привело к новой волне возмущения. Я полагаю, что эти волны могут возвращаться по мере того, как будет проводиться следствие, по мере того, как будут публиковаться какие-то подробности этого дела. Поэтому если этот процесс будет максимально прозрачным, если вот сам судебный процесс сделают публичным, ну, поможет это страсти успокоить или нет в итоге?
В итоге все успокоятся, все будет по-прежнему, как и было, потому что всегда бывают такие вещи, как бы, да, армяне много вот связаны с русским народом, там с одним человеком ничего такие вот, я думаю, не будет. Все будет нормально, так что вот это дело, вот такие вот техники.
Спасибо.
Всегда, я могу.
Да, спасибо. Лично для меня очень показательна реакция властей РФ и федеральных каналов. Полный игнор, пишет 348-й, но по поводу федеральных каналов тут, да, действительно, многие армяне им в вину ставят то, что они практически игнорируют эту историю и стараются не замечать. Что касается самих армян, то, насколько я знаю, тоже пытался щупать почву, то их больше всего возмущает не то, что это преступление совершил гражданин Российской Федерации, а позиция именно армянских властей. Почему Серж Саргсян практически никак не заявил свою позицию по этому делу? Почему не был объявлен день траура? Было чудовищное преступление, страшная история для армян. Это вообще из ряда вон выходящее что-то происшествие. При этом Серж Саргсян как будто бы отмалчивается, их президент. При этом он всячески то ли боится обидеть российских власти. Но это так читается, по крайней мере, в Гюмри, не только там. Еще один комментарий приму. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне хотелось бы сказать следующее, что, ну, вы же все понимаете, что это было чисто бытовое убийство. Ну, чисто бытовое. Ну, зачем же, вот это, вот вспомните то, что я вам сказал. Ну, конечно, кто вспомнит, да? А ведь действительно таких было много. Ну, ситуация, да, серьезная. Но поскольку чисто бытовое убийство, его и надо раскрывать как бытовое убийство. И это будет раскрыто как бытовое убийство. Согласитесь?
Да, ну, встаньте на место армян. Они что должны сказать своему президенту? Что ты ведешь себя как мямля? Ты уже заяви позицию, что мы хотим его лично судить. Что ты ничего не можешь сделать? Почему ты все время отмалчиваешься? Ну, а как?
Сказать?
Да.
Ответить вам, чтобы не ответил, чтобы ответил президент их?
Да,
ответить?
Да, давайте.
А он сказал, вы что,
Дорогие армяне, ну ладно, давайте сейчас всех рушишь, всех русских отсюда вон. И мы остаемся своим любимым братом, называемым, что, кого? Турцией. Ну все, больше объяснять не надо, понимаете, Владимир?
Нет, но вы
я
предлагаете...
Я был в Армении, я жил, я чуть-чуть жил в Армении. И знаю, какие ситуации там складываются. Правда, я в советское время был.
Черт, он же мог сказать, это трагедия, это большая трагедия для армянского народа. Поэтому мы все будем скорбеть. Мы все будем требовать справедливого суда.
Это специально, Владимир. Ну да. Это же, ну да, ну придурок вот такой. Согласен, появился придурок, я как офицер вам говорю. Ну нельзя говорить о том, что что-то случилось такое сверхъестественное.
Для армян сверхъестественное.
Разберутся люди,
Я понимаю, что разберутся, безусловно. Вопрос, устроит ли это разбирательство тех людей, которые вот в последние недели выходили на улицы. Вот и все. Вопрос был адресован именно им. У меня последний звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, город Москва.
Да, Андрей.
В принципе, я как русский человек, вообще просто как человек, да, понимаю тех людей, которые вышли на улицу в Гюмри и, в общем-то, я не соглашусь с предыдущим, кто звонил, что это чисто бытовое убийство. Это не так. Во-первых, это сделал человек военный в форме. Это уже не бытовое убийство. Это не пьяная какая-то драка на кухне. Вот, поэтому это и, ну, как сказать, ну, убитые дети, да, погибли. В общем-то, это...
Кроме вот, слов тут, сочувствия,
даже,
здесь...
русских людей,
я понимаю.
Хотел сказать, да. В принципе, наши каналы федеральные тоже, которые все как-то про это промолчали в основном, да. Ну, мы, как русские люди, должны тоже, ну, как-то, ну... Это на нас позор, в общем, вот так. Что еще сказать?
Спасибо, спасибо, принято. Ох, не знаю, мы, конечно же, внимательно наблюдаем. Из новостей дня сегодняшнего больше уже ни о чем не успею рассказать, ни о чем мы не успеем поговорить. Спасибо в любом случае всем, кто слушал и принимал участие в программе «Отбой». Услышимся уже завтра.